Внимание! Данная передача не предназначена для слушателей младше 18 лет. Она содержит описание сцен жестокости и насилия и может спровоцировать неприятные переживания. Не рекомендуется к прослушиванию лицам, находящимся в физически или психически уязвимом состоянии.
Здравствуйте! В эфире механическая птица-рассказчица, которая любит вас удивлять. Кстати, процесс этот обоюдный, и вы меня тоже регулярно удивляете. В позитивном ключе, разумеется. Люблю, когда вы делитесь своими мыслями и впечатлениями от моих историй. Получать от вас письма похоже на то, как в детстве получаешь конфеты от родителей. Под оберткой обязательно будет что-то хорошее. И, пожалуйста, в ваших письмах перестаньте оправдываться за то, что вы еще не на Патреоне, или за то, что на какие-то вещи смотрите не так, как я. Мы не сошли с конвейера, как какие-то южнокорейские автомобили, чтобы наши мысли идеально совпадали. Более того, если я узнаю, что со мной согласны абсолютно все, я испугаюсь и заподозрю, что делаю что-то не так. А насчет Патреона, он для тех, кто может себе это позволить. Это не обязательно. Статистика прослушиваний показывает, что моя аудитория разбросана по планете, хочется сказать, по галактике, и в списке есть страны, где средняя заработная плата 4500 евро, и есть, где 150, нет, не тысяч, просто евро. А многие вообще сидят без работы. Разница очевидна, и понятно, что для кого-то и $1 в месяц – это неподъемно, а для кого-то 20 – это пустяк. Все мы разные, у нас разные возможности и приоритеты, и это здорово, что в моем гнезде мы можем объединиться вокруг Трукрайма, невзирая на наши различия. Еще раз подчеркну, вы представляете для меня ценность безотносительно членства на Патреоне или вашей финансовой ситуации. Перестаньте об этом думать, пожалуйста. Возвращаясь к вашим письмам и сообщениям, чаще всего в них просматриваются три основные темы. Первое. Меня просят показать свое фото. Спасибо, что не предоставить образец ДНК. Вторая. Окей, а второй я пока не готова говорить, потому что готовлю сюрприз именно на эту тему. И третье. Меня обвиняют в мужененавистничестве. Доказательная база таких обвинений не то чтобы слабая, а скорее отсутствующая. Подсказка на будущее. Обвинение неплохо было бы подкреплять фактами. Применительно к моей ситуации, что же требуется доказать? Обратимся к определению слова «мужененавистничество». В словаре русского языка в 4 томах Российской академии наук читаем.
«Мужененавистничество. Поведение, поступки женщины, избегающие мужчин, ненавидящие их. Пребывание в состоянии избегания мужчин и ненависти к ним».
Цитата. «Мужененавистничество. Поведение, поступки женщины, избегающей мужчин. Пребывание в состоянии избегания мужчин и ненависти к ним». Конец цитаты. Итак, чтобы постановить, что я мужененавистница, нужно доказать, что я а. избегаю мужчин, то есть не сожительствую, не работаю, не общаюсь с мужчинами, не пользуюсь их услугами и не оказываю им своих услуг. И б. ненавижу мужчин, то есть словами и или действиями призываю к их уничтожению или дискриминации. Когда найдете на меня что-нибудь подобное, цитаты, фото, видеозаписи, документы, в конверт и с курьером или по почте в гнездо, будем разбираться. А до тех пор ваши обвинения имеют под собой столько же оснований, как если бы я заявила, что вы убили свою бабушку. Но я такого не скажу, разумеется. Как я понимаю, обвинения в мужененавистничестве посыпались в мой адрес только из-за того, что большинство преступников, о которых я рассказываю, мужского пола. Но боюсь, что это обусловлено не моими личными предпочтениями, а криминальной статистикой. Цифры не врут, и полицейские отчеты всех стран мира показывают одну и ту же картину. Мужчины несоизмеримо чаще совершают насильственные преступления, чаще всего по отношению к более слабым – детям и женщинам. На открытую конфронтацию с себе подобными, то есть другими мужчинами, идут достаточно редко. А если и идут, то в жертвы опять же выбираются более слабые мужчины. Ну или представители уязвимых слоев населения – бездомные, наркозависимые, старики, тяжело больные и так далее. В своем подкасте я часто рассказываю о таких случаях, но не потому, что ненавижу мужчин, а потому, что такие случаи происходят почти ежедневно. Вообразите себе ведущего прогноза погоды в Великобритании. Там, как известно, часто идут дожди, и ведущий об этом рассказывает. А публика в ответ на эти рассказы ему кричит: «Ты дождененавистник, хватит уже! Дождь, 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 надоел со своим дождем!» Чувствуется в тебе какая-то личная неприязнь к дождю. «Ну раз, — сказал, — ну два, ну хватит уже!» Но виноват ли бедолага в том, что живет в таком климате, и что за окном всегда дожди? Вряд ли. Не он вызывает дождь, не он влюблен в дождь или его ненавидит, он просто о нем рассказывает, говорит о том, что есть. Так и я рассказываю о преступлениях, потому что они происходят. Да, смотрите на меня, как на того синоптика. А еще не мешало бы осознать разницу между явлением систематическим и единичным. Представьте, я говорю о Сибири и упоминаю, что там часто идет снег. А вы мне в ответ язвительно: «Ну и в Сахаре идет снег». Да, в феврале 79-го в Сахаре действительно выпал снег. Но в Сибири его больше, он идет чаще. Он повторяющееся явление. Для Сибири снег – явление систематическое, для Сахары – исключительное. Я не говорю единичное, потому что снег выпал там еще в 2017 и в 2018, но его всегда было меньше, чем в Сибири. И женщины, и мужчины убивают. Но последние делали и делают это несоизмеримо чаще. И вы все время спрашиваете меня о причинах, почему так происходит. Неужели в мужчинах есть какое-то врожденное зло, которого нет в женщинах? Какая-то особая склонность к пороку, какое-то темное начало? На этот счет существует много точек зрения, много исследований. По последним данным, виной всему неврожденные качества, какая-то особая физическая или психическая конституция, а то, что мальчики и девочки воспитываются по-разному и с самого рождения живут в разных мирах. Если кому интересно, читайте про гендерную социализацию. Тема хорошо изученная, я углубляться не буду. Извините, если утомила вас этим витиеватым вступлением. Хотелось ответить всем и сразу. Если вы не поняли ничего из вышесказанного, метафоры плохо продуманы, объяснения неубедительны, скажу еще раз, самым прямым образом из возможных. Я ко всем отношусь нейтрально. В числе святых и в числе самых кровавых преступников есть как женские, так и мужские имена. Если с последними в своих предыдущих выпусках я уже ознакомила вас в достаточной мере, пришла пора поговорить о первых, то есть о женщинах. Вы часто спрашиваете меня, а как же женщины? Женщины-серийные убийцы бывают? Еще как бывают. Вы хотели женщину-убийцу? Получайте две. Мы с вами проделали путь во времени и пространстве и приземлились в Соединенных Штатах Америки конца 80-х. На окраине города Гранд-Рэпидс, штат Мичиган, расположен дом престарелых с милым названием Alpine Manor, что переводится как «Альпийская усадьба». В дворе дома престарелых, недалеко от площадки для прогулок, стоит деревянный знак, на котором написано: «Вы находитесь в Гранд-Рэпидс, штат Мичиган». Это написано для того, чтобы подопечные не смущались и не пугались, а всегда могли вспомнить, где они находятся. Дело в том, что почти все обитатели и обитательницы этого заведения страдают разными формами деменции или старческого слабоумия. Каждый день персоналу приходилось отвечать на вопросы, что это за место и какой сейчас год. Поэтому руководство растиражировало эту информацию, и теперь повсюду висят эти знаки и календари. И больным спокойнее, и персоналу не нужно по 1000 раз в день повторять одно и то же. Персонал – это врач, медсестры и санитарки. В обязанности последних входит, как вы понимаете, самая тяжелая часть работы по уходу за подопечными, большинство из которых уже лежачие. Помыть, покормить, переодеть, сменить постель, помочь почистить и вставить зубные протезы, усадить в кресло, чтобы вывести на прогулку во двор. Низкий поклон всем санитарам и санитаркам, если таковые среди моей аудитории имеются. Крайне изнуряющая работа. Адская, я бы даже сказала. Не только утомительная, непрестижная и малооплачиваемая, но еще и сверхтяжелая психологически. Подумайте сами. Каждый день наблюдать печальный конец земного существования человека. Видеть, в каком унизительном положении пребывают эти люди. Как уже ничего не могут, ничего не помнят, ничего не хотят. В их глазах печальное, затянувшееся ожидание смерти, о которой они, конечно, тоже ничего не понимают. Точно так же, как не знают собственных имен или какой сейчас год. Санитарки дома престарелых «Альпийская усадьба» делали все возможное, чтобы их подопечные провели последние дни, если не в неге и комфорте, то хотя бы без чрезмерных унижений и страданий, чтобы были чистые, сухие и накормленные. В июле 1985 года на должность санитарки была принята Кэтрин Вуд, или Кэти, как ее называли знакомые. Несмотря на юный возраст, Кэти был всего 21 год, ее жизнь уже успела наполниться событиями. Во-первых, она была замужем. Со своим мужем Кеном они были вместе 7 лет, еще со школьной скамьи. Во-вторых, Кэти уже успела стать матерью. У меня не получилось узнать пол, возраст и даже количество детей, но во многих источниках утверждается, что Кэти была матерью. Думаю, это даже хорошо, что информация о детях или ребенке так защищена. Позже вы увидите почему. Кэти была довольно крупной девушкой, 182 сантиметра ростом и весом в 180 килограмм. У нее были высветленные по тогдашней моде волосы, светлые глаза и приятная улыбка. Вообще, она выглядит как типичная девушка из 80-х. Я выложу ее фото в молодости, посмотрите. Словно какая-то мисс 85. Я не случайно упомянула ее вес, потому что это было частью проблемы. Неудовлетворенная скучной семейной жизнью Кэти заедала стресс и набрала свои килограммы за короткий срок. Чем горше жизнь, тем слаще становится еда. Когда не хватает удовольствий и впечатлений, мы компенсируем это самым простым и доступным способом – получаем их от еды. Но это путь в никуда и вид саморазрушения. Потому что появляется зависимость от еды, системы организма изнашиваются быстрее, а психологическое состояние постоянно угнетенное из-за чувства стыда, злости на себя, жалости к себе. Тот период в жизни Кэти был действительно тяжелым. Видя ее депрессию, муж, Кен, предложил ей выйти на работу. Чтобы быть санитаркой, образование особых навыков не нужно, только физическая сила, выносливость и хорошее отношение к людям. Все это у Кэти, кажется, было. Она так хорошо влилась в эту работу, что скоро получила повышение и стала старшей санитаркой. Звучит забавно, ведь ей было всего 20 с небольшим, но она управляла маленькой командой из женщин и мужчин намного старше себя. Через год, в 1986-м, под ее начало поступила другая молодая санитарка – Гвендолин Грэм, или Гвен. Она только что переехала в Мичиган из города Тайлер, штат Техас, и сразу же нашла работу. Если посмотреть на фото Гвен того периода, увидим милую девушку с детским лицом и грустными глазами. Впоследствии о Гвен будут рассказывать ее школьные учителя и люди, знавшие ее в детстве. Говорили, что она была тихая, спокойная, но почему-то всегда грустная. Училась плохо, но не потому, что была хулиганкой, а просто не проявляла к учебе интереса. Спустя много лет Гвен скажет, что в детстве ее насиловал отец. Но официальных обвинений против него не выдвинет. А вы теперь юридически подкованы и понимаете почему. Спустя пару десятков лет подкрепить эти обвинения доказательствами вряд ли получится. Поэтому вопрос об отце-насильнике навеки повис в воздухе. Мы не знаем, было ли это правдой или выдумкой. Впрочем, ознакомившись с дальнейшей судьбой Гвен, поверить в неблагополучное детство очень легко. Кэти и Гвен были ровесницами и быстро сдружились. Кэти тогда было 24, а Гвен – 23. Не могу пройти мимо красоты чисел в их датах рождения. Уж простите меня, у меня с цифрами свои отношения. Так вот, Гвен родилась 6 числа, 6 августа, а Кэти – 7, 7 марта. А год рождения у Кэти 62, у Гвен – 63. То есть всегда разница в единицу. Не знаю, восхитило ли это еще кого-то, кроме меня. Вернемся к нашим героиням. Двух молодых санитарок объединяла вовсе не любовь к цифрам, а самое что ни на есть настоящая страсть. Нет, не к чему-либо, а просто. Их объединила страсть. Гвендолин и Кэтрин стали любовницами. Гвен говорила, что была лесбиянкой всегда, а для Кэти это были первые такие отношения. К тому времени она уже развелась с Кеном, но причиной развода, насколько я поняла, была вовсе не Гвен. Пара рассталась еще до ее появления. Кэти было скучно с мужем. А вот он, Кен, расставаться не хотел и даже заявил, что всегда будет рядом, если Кэти передумает. Кен еще сыграет в нашем рассказе немаловажную роль. В лесбийских отношениях Кэти словно расцвела. Вес стал понемногу уходить, девушка начала следить за собой, позволять себе красивые вещи. Гвен открыла для нее целый новый мир ночной гей-жизни города. Пара ходила в специальные клубы, бары, кабаре, на тематические вечеринки. У Кэти впервые в жизни появился повод купить себе нарядное платье, а не то, в чем удобно ездить на работу или возиться дома в саду. За 7 лет брака все вечера с Кеном были похожи и проводились перед экраном телевизора, а с Гвен они посетили все злачные места города и познакомились со всеми его интересными людьми, и это всего за несколько месяцев. В сексуальной сфере Кэти тоже впервые было хорошо. Они с Гвен стали практиковать садомазо, душили друг друга во время секса и получали от этого удовольствие. Я рассказываю это не просто так, чтобы поковыряться в грязном белье, а делюсь важной информацией. Дело в том, что считается, будто бы именно эти постельные предпочтения завели любовниц туда, где они окажутся, в криминальную историю и, разумеется, этот выпуск «Галкиного гнезда». Что же такого надо сделать двум юным любовницам, чтобы мы говорили о них 35 лет спустя? А вот что. В конце 86-го девушкам стало казаться, что из отношений исчезает былая острота ощущений. Быстрый секс в подсобке, удушение, участие в свинг-вечеринках уже приелись. Хотелось чего-то нового. И я могу вам гарантировать, что никому из вас не приходит сейчас в голову, что это за такое новое. Однажды Гвен подошла к Кэти и, лукаво улыбнувшись, сказала, что придумала новую игру. Она будет убивать обитательниц дома престарелых, чтобы показать Кэти всю силу своей любви. И это были не пустые слова. В декабре 86-го Гвен предприняла первую попытку убийства. Она вошла в палату пожилой женщины, которая крепко спала. Кэти осталась в дверном проеме, чтобы смотреть, не идет ли кто по коридору. Гвен взяла из тумбочки запасную подушку, положила ее на лицо спящей женщины и стала изо всех сил давить. Но жертва оказалась сильнее, чем предполагали убийцы, и стала неожиданно оказывать сопротивление. Она ерзала по постели, пытаясь высвободиться из смертельного захвата, колотила руками, ногами в воздухе, пыталась ухватить Гвен за руки. Убийца растерялась, ослабила хватку. Пациентке удалось выскользнуть и упасть на пол. Раздался глухой стук. Теперь убивать ее было слишком опасно. Кто-то из соседей и персонала уже мог слышать этот шум. Пришлось вернуть женщину обратно в постель и удалиться из палаты. Если вам показалось, что это звучит невероятно, и вы ломаете голову над вопросом, как Кэти и Гвен не побоялись оставить ее в живых, напоминаю, что большинство обитателей альпийской усадьбы имели дегенеративные заболевания головного мозга, чаще всего болезнь Альцгеймера. Неизвестно, понимала ли жертва нападения, что произошло. А если и понимала, то сообщить об этом она просто не могла. Любые слова таких пациентов воспринимаются как бред. Эта же женщина могла, например, вчера рассказывать кому-нибудь, как обедала с королевой Британии. Или что окна надо заклеить бумагой, потому что через них в комнату просачивается радиация. Точно так же звучал бы и рассказ о санитарках-убийцах. Как видим, сообщницы тщательно все продумали. Их жертвы были не просто слабыми умом и телом, им еще и никто бы не верил. Даже провалившаяся попытка убийства привнесла в отношения Кэти и Гвен что-то новое. Они часто вспоминали, что происходило тогда в палате в течение всего нескольких минут, и от этого возбуждались. Уж не знаю, что конкретно их заводило, непосредственно смерть и страдания жертвы, или же чувство, что они делают что-то запретное, противозаконное, то, что известно только им двоим. У них появилась своя тайна, и им казалось, что это делает отношения глубже. Если вы спросите меня, то я считаю, что отношения становятся глубже, когда в доме появляется щенок. Несостоявшееся убийство стало для Кэти и Гвен отправной точкой. Они решили продолжать, но в следующий раз спланировать все более тщательно и жертву найти такую, которая уж точно не сможет сопротивляться. Решили атаковать только лежачих больных. Празднуя наступление нового 1987 года, любовницы пожелали друг другу осуществления всего задуманного, и только они понимали, что на самом деле стоит за безобидной фразой. Уже в январе они пошли на очередное убийство, и на этот раз, к сожалению, жертве не удалось отбиться. Как и в предыдущем случае, Кэти стояла на страже, пока Гвен душила пациентку, женщину по имени Маргарита Чемберс. Ей было всего 60, но болезнь Альцгеймера приковала ее к постели. На этот раз убийца использовала толстую тряпку, которой зажала дыхательные пути, рот и нос Маргариты. Несколько секунд конвульсий, и дело сделано. Произошедшее так возбудило любовниц, что они буквально выбежали из палаты, чтобы уединиться в подсобке для быстрого секса. Когда Маргариту нашли мертвой, ни у кого не возникло подозрений. Скончавшийся тихо-мирно во сне человек – обычное явление в доме престарелых. Посмертного вскрытия не произвели, во врачебном заключении проставили смерть по естественным причинам. За телом приехали родственники, и не исключено, что Кэти и Гвен были теми, кто передавали им вещи покойной и приносили соболезнования. Гвен, между тем, успела воспользоваться ситуацией, чтобы засунуть себе в карман какую-то мелочь, принадлежавшую покойной Маргарите. Известно, что многие серийные убийцы переживают в момент совершения преступления острое удовольствие. У мужчин может даже произойти семяизвержение. Эти переживания заставляют убийц брать у жертвы или с места преступления что-нибудь на память. Такие сувениры впоследствии хранятся в секретном месте, и иногда даже от взгляда на предмет или подержав его в руках, убийца испытывает те же чувства, что и непосредственно в момент преступления. Нередко это сопровождается мастурбацией. Со временем, однако, острота ощущений притупляется, и это подталкивает убийцу к новому выходу на охоту. В случае Кэти и Гвен запала хватило ненадолго, потому что в течение последующих нескольких месяцев будет убито еще 4 человека. 18 января была убита 60-летняя Маргарита Чамберс, о которой я только что рассказала. 10 февраля – 95-летняя Мертл Льюис. 16 февраля – 79-летняя Мин Мейсон. 26 февраля – 74-летняя Белль Бакхарт. И 7 апреля Эдит Кук, которой было 97. К сожалению, нам мало что известно об этих женщинах, кем они были, что им нравилось, чем занимались, до того, как болезнь подкосила их и сделала лежачими пациентками в альпийской усадьбе. 5 человек за 4 месяца – это рекордные показатели. Модус операнди был каждый раз один и тот же. Орудие преступления – толстая тряпка. Кэти сторожила вход в палату, пока Гвен душила пациенток. И каждый раз они воровали что-нибудь на память. Браслет, заколку для волос, а один раз даже запасные зубные протезы. Не спрашивайте меня, даже не представляю, кому такое может понадобиться. Должно быть, где-то в глубине души преступницы догадывались, как омерзительно то, что они делают. А как мы поступаем в таких случаях? Правильно. Наделяем происходящее каким-то смыслом, ставим некую цель. Вначале сообщницы придумали игру, в которой из инициалов убитых должно было сложиться слово «убийство» – «murder» по-английски. Но очень скоро от этой затеи пришлось отказаться. Лежачих пациенток с именами на нужную букву просто не оказалось. Тогда Кэти и Гвен вцепились в фразу «буду любить тебя вечно и еще один день». Это расхожее выражение, вроде как в русском «люблю тебя навеки вечные» или что-то типа того. Эти слова часто печатают на открытках, сувенирах, коробках конфет. Любовницы возомнили, что если убийств станет больше, их связь окрепнет, и они никогда не расстанутся. Таким образом, один день из фразы стал восприниматься ими как одно убийство. Знаю, не спрашивайте. Они часто писали друг другу любовные записки, которые оставляли на работе, и этот один день возрастал по мере того, сколько убийств они совершили. После второго фраза выглядела как «буду любить тебя вечно» и еще 2 дня, после третьего, соответственно, 3 дня и так далее. Успели дойти до 5 дней. Пару лет спустя бывший репортер газеты Detroit News Лоуэлл Кофилд напишет книгу об этом деле, которую назовет «Forever and 5 Days» – «Навсегда и 5 дней». К ней мы обязательно еще вернемся. А пока что мы по-прежнему в 87-м году в доме престарелых «Альпийская усадьба» в Гранд Рэпидс, штат Мичиган. 87-й выдался судьбоносным годом для Кэти и Гвен и, по сути, обусловил все их будущее и сделал в каком-то роде знаменитостями. В отрицательном, разумеется, смысле. За 1 год они умудрились полностью разрушить свои жизни. И попутно еще несколько. Начнем с Кэна, бывшего мужа Кэти. Насколько мне удалось понять, мужчина остался воспитывать детей или ребенка после брака с Кэти. Новый стиль жизни поглотил женщину с головой, ей было не до материнских обязанностей. Тем не менее, она регулярно встречалась с бывшим. То ли проверить, как там ребенок или дети, то ли просто хотела его увидеть. А может и не только увидеть, нам это неизвестно. В один из таких визитов, это произошло в августе того же 87-го, Кэти проболталась Кену об убийствах. Как и при каких обстоятельствах это могло произойти, не представляю. Очень трудно вообразить себе эту картину. «А ты знаешь, Кен, я теперь живу с женщиной. А еще мы с ней убиваем старушек». Могу объяснить такую откровенность только нетрезвым состоянием Кэти. Это середина-конец 80-х. Любовницы были активными участницами ночной жизни города. Не исключено, что даже баловались чем-то более серьезным, чем алкоголь. В таком состоянии Кэти и могло потянуть к бывшему, а там захотелось похвастаться, произвести на него впечатление. Или же попрекнуть, мол, видишь, с тобой так скучно было, из развлечений ходили вечером за продуктами, а с новой любовницей вон оно как. В любом случае, Кен словам бывшей жены не поверил, его можно понять. Пройдет почти год, прежде чем мужчина решится на поход в полицию, но до этого еще много чего успеет произойти. Трудно поверить, что все это уместил в себя один единственный год, 87-й. В новогоднюю ночь Кэти и Гвен за бокалом шампанского желают друг другу состояться как убийцы. Затем в течение 4 месяцев убивают 5 человек. Остаются безнаказанными, предаются безудержной страсти прямо на работе. Собирают сувениры, которые используют дома в постельных играх. В августе Кэти зачем-то рассказывает об этом Кену. А осенью происходит нечто совсем неожиданное. Любовницы расстаются. Я же говорила, соучастие в убийствах не скрепляет союз. Это не собака. Расставание было непростым. Насколько известно, его инициировала Гвен. Она увлеклась другой женщиной и переехала с ней в свой родной город Тайлер, штат Техас, где обе устроились на работу. Снова с санитарками, но теперь в заведении не для престарелых, а наоборот, для младенцев. Неизвестно, что творилось в голове Кена все это время, но через год, осенью 88-го, он пришел в полицию и все рассказал. У меня есть версия, что он пытался вернуть Кэти, но она чем-то его обидела, и он решил отомстить. Известно, что после ухода Гвен Кен возил Кэти на романтический уикенд в Лас-Вегас. Я предполагаю, он вложил в эту поездку немало средств и на что-то надеялся, но Кэти только попользовалась его щедростью, но к нему не вернулась. Вкусив свободной жизни, ей больше не хотелось возвращаться в кухонно-стиральное рабство. Она ведь вышла замуж еще подростком и не думала, что бывает другая жизнь, кроме этого унылого прозябания. А когда увидела, как прекрасна может быть свобода, затянуть ее обратно в капкан было не так-то просто. Хрупкое самолюбие Кена было разбито вдребезги. Такого он не ожидал. После годичного молчания он пошел в полицию и обо всем рассказал. За Кэти сразу же приехали с наручниками. Ее арестовали 4 ноября 1988 года, а на следующий день, 5 ноября, в Тайлере, штат Техас, арестовали Гвен. Девушкам было 26 и 25 лет, соответственно. Юный возраст задержанных не вязался с чудовищностью преступлений, которые им предписывали. Неизвестно, удалось бы доказать их вину или нет, если бы не тот факт, что Кэти из каких-то своих соображений сразу же пошла на сотрудничество с полицией. С ней заключили сделку, по условиям которой за дачу показаний против Гвен Кэти получала более мягкий срок. Я уже рассказывала о таких сделках, они очень противоречивое явление. С одной стороны, облегчают работу полиции, с другой, замешанное в преступлении лицо может уйти от наказания. Чаще всего такие сделки заключаются в случаях, когда без них на преступника вообще ничего нет. И тогда имеем следующую этическую дилемму. Что лучше, чтобы ни один из преступников не был наказан, или чтобы был наказан, но другой или другие по заслугам не получат, только потому, что дали необходимые показания? Очень трудный вопрос, согласитесь. Следствие по делу об убийствах в доме престарелых «Альпийская усадьба» началось в 1988 году. К сожалению, тела многих убитых были кремированы, они погребены в земле, поскольку так дешевле. Пребывание в «Альпийской усадьбе» стоило недешево, поэтому на похоронах родственникам приходилось экономить. Но 2 из 5 жертв были погребены, а не кремированы. Их тела эксгумировали и произвели анализ. Поскольку прошел уже год, мягкие ткани были разрушены. Но следы удушения на шее все равно должны были оставаться, ведь при странгуляции повреждаются более глубокие структуры – хрящи, кости. Но шеи убитых не были повреждены, в том-то и дело. Мы помним, что Гвен душила их, приложив тряпку к лицу, а не сжимая шею. Поэтому патологоанатом не нашел никаких следов насильственной смерти. Но здесь начинается самое интересное. Он подогнал свой отчет под показания Кэти, которые к тому времени уже были у полиции на руках. В официальном заключении сказано, что две обследованные пациентки дома престарелых могли умереть насильственной смертью. Как в сказке про Буратино, помните? Пациент либо жив, либо мертв. Абсолютно неинформативное заявление. И вот мы с вами плавно вошли в турбулентную зону, в зону тумана и плохой видимости, где следствие начинает вилять и потряхивать. Всему, что происходило далее, очень трудно верить. Помните книгу Лоула Кофела, которую я упоминала «Навсегда и пять дней»? В ней журналист представил результаты собственного расследования, которое провел по горячим следам в начале 90-х. Он ездил на место событий, беседовал с очевидцами и участниками следствия, опрашивал знакомых Кэти и Гвен, наводил справки об их прошлом. Картина, которую рисует Кофел, не то что отличается от официальной версии, а полностью ей противоречит. Все, что я выложила вам об убийствах обитательниц альпийской усадьбы с первого до последнего слова, базируется только на показаниях Кэти. А помните, о чем я занудствовала в самом начале выпуска? Что с юридической точки зрения слова ничего не весят, если не подкреплены доказательствами. С этим у следствия по делу об убийствах в альпийской усадьбе было совсем туго. Показания Кэти не подкреплялись вообще ничем. Давайте рассмотрим поподробнее. В версии Кэти убивала пациенток Гвен, а она, Кэти, всего лишь стояла на страже. Гвен же была зачинщицей и инспираторшей всех преступлений. Но психологическое обследование, которое Гвен прошла перед судом, показало крайне низкие умственные способности и большую степень внушаемости. В любых отношениях она скорее могла быть ведомой, чем ведущей. Это же подтверждали все, кто знали ее с детства и до самого ареста. Воспоминания этих людей Кофел использовал в работе над своей книгой. Исходя из того, что ему удалось собрать, Гвен была пассивной соучастницей, а Кэти, наоборот, вдохновительницей и даже, может быть, исполнительницей. К сожалению, в те времена камер наблюдения в палатах не было, и достоверно этого уже не узнать никогда. Но Кофел намекает, что именно Кэти душила пациенток, пока медлительная и не слишком сообразительная Гвен охраняла дверь. Кофел опросил множество людей из Техаса и Мичигана, которые знали Кэти. О ней отзывались как о неисправимой лгунье и манипуляторше, которая от скуки сочиняла небылицы. Кстати, это тоже могло объяснять, почему Кен целый год не шел в полицию. Может, Кэти так часто ему врала, что он просто перестал реагировать. Судя по всему, Кэти любила скандалы. Еще находясь в браке, она часто прилюдно оскорбляла мужа, бросалась на него с кулаками. Что касается сувениров с мест преступлений, о которых Кэти рассказала полиции, при обыске жилища Гвен ни одного предмета обнаружено не было. Но это можно легко объяснить переездом и новыми отношениями. Зачем хранить что-то, напоминающее о прошлом, да еще и такое опасное? Но самое интересное даже не это все, а то, что я больше всего люблю. То есть цифры, статистика. Исследовав архивы дома престарелых «Альпийская усадьба», Кофел поделился ошеломляющим выводом. Количество смертей в указанные Кэти 4 месяца с января по апрель 87-го мало отличалось от любого другого периода времени. Иными словами, тогда скончалось не больше и не меньше людей, чем обычно. Регулярные смерти – ожидаемое явление в заведении, где средний возраст подопечных под 100 лет, а 80% из них страдают от тяжелых, неизлечимых болезней. Так были ли убийства вообще? Кофел не говорит об этом прямо, но наводит на мысль, что, возможно, все это было не более чем плодом воображения патологической лгуньи Кэти. Когда Гвен бросила ее ради другой женщины и переехала в родной город, Кэти могла почувствовать себя настолько оскорбленной, что готова была даже пойти в тюрьму, лишь бы расправиться с бывшей любовницей. Сама Гвен на протяжении годичного следствия и на суде твердо стояла на своей невиновности. Важно отметить, что помимо показаний Кэти, на суде против Гвен выступила в качестве свидетельницы обвинения абсолютно неожиданная фигура, а именно – новая ее девушка, ради которой Гвен и бросила Кэти. На суде девушка показала под присягой, что Гвен рассказывала ей об убийствах, которые совершала на пару с бывшей любовницей. Еще один совершенно невообразимый разговор. «А как вы проводили время с бывшей?» «Да как, в клубы ходили, на выставки. Старушек убивали иногда, такое». Эти сомнительные показания, наверное, единственное, что может служить подобием доказательства против Гвен. Все-таки у этой новой девушки не было очевидных поводов ненавидеть Гвен настолько, чтобы упечь в тюрьму. Они и вместе-то успели побыть всего несколько месяцев. С другой стороны, чужая душа потемки. Мы не знаем, что было у свидетельницы на уме и не помогла ли полиция. Здесь я беру слово «помогла» в кавычки. Припомнить и произнести нужные слова на суде. Не будем забывать, на дворе конец 80-х. К лесбиянкам и геям отношение было негативное, особенно в консервативных штатах. Может быть, открыто их преступниками и сумасшедшими и не называли, но все же каминг-аут стоил таким людям очень дорого. И понятно, почему многие скрывали свою ориентацию. Это всего лишь мое предположение, но у полиции было чем шантажировать юную лесбиянку. Такого хода развития событий мы тоже не должны исключать. Замечу, что в настоящее время в судебной практике развитых стран мира обвинительные приговоры редко выносятся лишь на основании свидетельских показаний. Все-таки им должна сопутствовать какая-никакая доказательная база. Даже если отбросить в сторону нечистые мотивы, человеческая память – самая ненадежная в мире штука. Еще Кафка сказал, что делать себя героем, героиней собственных воспоминаний – жизненная потребность человека. Мы не терпим, когда оказываемся в плохом свете. Вернее, даже не так. Мы не позволим себе оказаться в своих воспоминаниях в плохом свете. Пусть даже для этого придется хорошенько порезать пленку воспоминаний и склеить ее новым, выгодным для нас образом. Этот корявый результат монтажа мы и назовем правдивым воспоминанием. И у каждой участницы ситуации он будет, разумеется, свой. 3 ноября 1989 года состоялось заключительное заседание по делу об убийствах в доме престарелых «Альпийская усадьба». Подсудимые – 27-летняя Кэтрин Мейвуд и 26-летняя Гвендолин Гейл Грэм – были признаны виновными в разных преступлениях и получили разное наказание. Кэти признали виновной в одном убийстве второй степени и одном покушении на убийство второй степени и приговорили к 20 годам тюрьмы за каждое преступление с возможностью условно-досрочного освобождения. А Гвен признали виновной в 5 убийствах первой степени, то есть в предумышленных, и одном покушении на убийство. За каждое преступление она получила по одному пожизненному заключению, то есть из тюрьмы Гвен не выйдет никогда. В наши дни она содержится в единственной женской тюрьме штата Мичиган, женском исправительном центре долины Гурон. По слухам, она по-прежнему настаивает на своей невиновности и отказывается от разговоров с журналистами, родственниками убитых и вообще с кем-либо. Что касается Кэти, то она была примерной заключенной и со 2 марта 2005 года теоретически могла бы выйти на свободу по условно-досрочному. Но комитет по досрочному освобождению 8 раз отклонял ее просьбу. Наконец, в 2018 году, после 29 лет тюрьмы, ее прошение удовлетворили. Но взбунтовались родственники убитых, и преступнице пришлось остаться за решеткой. Лишь совсем недавно, в июне 2021-го, Кэтрин Вуд вышла на свободу и переехала в Форт-Милл, штат Южная Каролина, чтобы жить там с сестрой. По условиям освобождения, ей строжайше запрещено оказываться без присмотра с детьми, больными и старыми людьми. Неизвестно, сохранились ли у нее какие-то отношения с бывшим мужем и ребенком или детьми. А также неизвестно, каким образом 59-летняя Кэти будет зарабатывать себе на жизнь. Родственники убитых считают, что новых соседей Кэтрин следует оповестить, что среди них теперь будет жить убийца. А сержант полиции в отставке Роджер Калиниак, работавший над делом в 89-м, в недавнем телеинтервью высказался следующим образом. Цитата. «Она – серийная убийца и может снова это сделать, как большинство из них и поступают. Думаю, Кэти Вуд была зачинщицей и манипулировала Гвендолин Грэм. Гвен выполняла грязную работу, а Кэти была серым кардиналом». Конец цитаты. Известно, что в течение своих 33 лет за решеткой Кэти неоднократно делилась воспоминаниями с другими заключенными. То, что она говорила, расходилось с официальной версией, высказанной на суде. Одной женщине Кэти рассказала, что выдумала все убийства, а другой, что убивала больных старух, потому что те раздражали ее своим беспомощным видом. А еще, чтобы удержать рядом с собой любовницу. Ведь если у них будет своя маленькая тайна, они останутся вместе навеки и еще один день. Вы прослушали 52-й выпуск подкаста «Галкино гнездо». Думаю, у вас такие же противоречивые чувства от этой истории, какие были у меня, когда я впервые о ней узнала. Необычное для «Галкиного гнезда» дело не только потому, что речь идет о паре женщин-серийных убийц, но и потому, что непонятно, а были ли преступления вообще. Что вы думаете? Как всегда, буду ждать от вас комментариев. Напоминаю, что посмотреть фото по делу можно у меня в Инстаграм или Телеграм. При всей неприязни к соцсетям смею утверждать, что в моем случае там собрались самые лучшие и самые замечательные люди, которые знают, чем порадовать эту механическую птицу. Конечно же, я имею в виду ваши фото питомцев и вообще бытовые зарисовки из жизни. Очень приятно не только воображать, но и видеть наглядно, где вы живете, как проводите время, чем занимаетесь, пока слушаете мои рассказы. Волшебные, захватывающие и великолепные, согласно одной точке зрения. Невыносимые, занудные, неинтересные и маниакальные, согласно другой. Как бы вы ни считали, я рада, что вы меня слушаете, и вдвойне рада, если из услышанного делаете какие-то конструктивные выводы. Про Patreon я уже сказала, если хотите отблагодарить меня за труд и чувствуете, что можете себе это позволить, милости прошу, ссылка в описании подкаста. И за последнее время моими патронами и патронессами стали следующие замечательные люди. Айге Рим, Руккала, Дарья Мартюкова, Наташа Баранова, Мария Терлецкая, Аделия Валеева, Булочка 1312, Лена, Наталья Безбородых, Юлия Федорова, Анастасия Кожевникова, Анна Исипчук, Ксения Баланова, Оля Крайтору, Тюша, Хелен, Лера Варпаева, Анна Романова, Екатерина Иванова, Варвара Шуева, Глеб Джи, Елена Ермакова, Эмилия Траум, Луанер Инспирейшн, Ксения Реут, Екатерина, Дмитрий А, Яна, Анастасия Жаркова, Селия Оселия и Настя. Как всегда, простите, если что-то не так произнесла. Ничего себе, как вас много! Спасибо за беспрецедентную щедрость и за все те замечательные слова, которые вы мне пишете. Селия Оселия, например, поставила меня в известность, что заслушала все мои выпуски до дыр и провела в моей компании 1420 минут. Очень люблю такую точность. Надеюсь, у вас все хорошо или хотя бы сносно, а ваши питомцы в тепле и уюте. Кстати, поздравляю с новосельем одну слушательницу. Даже съемное жилье не стало для нее препятствием, чтобы взять на себя заботу о нескольких пушистых подопечных. И теперь они все вместе въезжают в свою первую собственную квартиру. Вот такая великолепная мини-история с хорошим концом, как противовес всему тому ужасу, который вы обычно от меня слышите. Желаю, чтобы у вас также осуществились мечты, как у этой веселой новосельной компании. Иногда кажется, что до мечты так далеко, а потом раз и все происходит. Главное – не сдаваться. Лучше умереть в бою, чем отсиживаться в окопах. Полечу-ка я дальше. Копаться в куче снега и прошлогодних листьев, искать очередную историю, чтобы было чем удивить вас в нашу следующую встречу. А до тех пор берегите себя и своих близких. Всем добра и кислорода. Ваша Галка. Thank you.